Сегодня я хотел, чтобы мы с вами открыли книгу пророка Даниила, 3 глава, и прочли историю, которая нам хорошо известна, напомнили об этой истории, когда царь Навуходоносор сделал идола и сказал повеление, чтобы все ему поклонялись под страхом смерти, сожжения в печи. И вот кто-то увидел, что некоторые из иудеев не поклоняются. И с 12 стиха мы читаем, с 12 по 18 стих. «Есть мужи иудейские, которые ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авденага. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь. Богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются». Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авденага, и приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авденага, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем, и тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» И отвечали Сидрах, Месах и Авденага, и сказали царю Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Аминь. Ну, я не буду читать дальше, потому что дальше известное событие, чудо, когда, попавшие в печь раскаленную, они остались невредимы. И это то, что как-то перевернуло мировоззрение самого царя. Вы знаете, я хотел бы, вот что примечательно в этом отрывке, и почему я прочел его? Вот это верность Богу, верность Слову Божьему безусловная, вопреки обстоятельствам, внешним обстоятельствам, которые окружают человека. Не может быть таких обстоятельств, которые оправдали бы неверность Слову Божьему. Они были на краю гибели, на краю смерти. Вот что здесь интересно, что они нарушили повеление Бога и не были немедленно поведены на казнь, да? Повеление царя, да. И царь как бы дает еще один шанс. Вот я говорю вам, исполните, и будет с вами все хорошо. И ответ их тоже примечателен, что они говорят, что вот все в руках Божьих, и Господь спасет нас. Ну, а если даже не спасет, то будь уверен, что мы не будем поклоняться тебе. То есть, и они-то сами не были уверены, вот, безусловно, что будут спасены. И тем не менее, они сказали, что мы будем верны своему Богу, своему Господу. Вы знаете, вот в последнее время я почему-то чаще и чаще наблюдаю, что вот это Слово Божье, оно не является для нас, верующих христиан, безусловным. Безусловным к исполнению, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. Почему-то мы, вот прикрываясь этими обстоятельствами, чаще даем себе вот поблажку или оправдываем себя, что можем поступить по-другому. Это очень тревожно и огорчительно. Причины такой неверности могут быть самыми различными. Но вот в свете отрывка, который мы с вами прочитали, вот не могут появиться такие причины, которые бы оправдали нашу неверность. Даже если вот какая-то опасность угрожает самой нашей жизни. Вот по поводу опасности. Знаете, вот Михаил Иванович молился сейчас за народ Украины, о том, что сейчас происходит. И как-то вот мы с ним ехали в одну семью для беседы, и вот он мне говорит, что вот меня больше всего огорчает вот поведение пасторов украинских церквей, которые, в общем-то, сами встали в первых рядах вот борьбы вот, с той, казалось бы, несправедливостью, которая сейчас происходит с народом Украины. Они стали сами в первых рядах борцов за войну, за борьбу вот с инакомыслящими, те, кто не разделяет эти взгляды. И оправдывают это тем, что страна находится в опасности. И вот то повеление блаженные миротворцы, которое мы все знаем, вот в минуту опасности оно куда-то улетучивается. И вместо того, чтобы начинать молиться и, несмотря на внешние обстоятельства, проявлять любовь даже к врагам, казалось бы, твоей родины, они встают в первые ряды с оружием в руках и со словом соответствующим. Почему люди, которые с молоком матери впитали, казалось бы, христианские истины о любви, о миротворчестве, почему вот в таких обстоятельствах они отходят от этих основных основы христианской веры и принципов? Вы знаете, вот вообще, вот чисто по-человечески это можно оправдать. Я как-то, то ли статью читал, один психолог вот анализировал поведение животных, вот, скажем, какая-то стая там, ну, обезьян. Вот в обычной ситуации они живут своей жизнью, ругаются, ссорятся, там, ну, как всегда, да? Но в минуту опасности они собираются все вместе и, значит, и начинают защищать вот свою стаю, проявляют агрессию, такое ожесточение. И что самое интересное, вот, значит, та часть мозга у человека, который, так сказать, отвечает за любовь, дружелюбие и так далее, оно в этот момент напрочь у них отключается. И это, вот, как бы, так сказать, чисто, значит, вот, природно, вот это обусловлено, понимаете? Вот может быть, значит, и вот у тех, кто вот начинает ратовать за то, чтобы вот давайте пойдем на врага с оружием, да? Люди верующие, может быть, у них тоже отключается вот этот центр любви. Но послушайте, ведь на то мы и верующие, чтобы, так сказать, вот не повиноваться каким-то природным, так сказать, особенностям нашего организма, а все-таки вещи и ценности духовные, они были на первом месте. Они были, так сказать, неизменными, неприкасаемыми, неизменяемыми. И когда такое случается, это, конечно, очень и очень огорчительно. У нас в истории человечества было такое время, время крестовых походов, когда вот, значит, крестоносцы собирались большие отряды и вот шли на землю обетованную освобождать город Иерусалим от неверных, да? Они шли с крестами вот на своих одеяниях, значит, вот с верой, что это действительно наше дело правое. Я не знаю, наверное, с убеждением, что у них в странах все было нормально. Вот одна осталась проблема. Вот освободить значит, вот Иерусалим от неверных, вот больше проблем нет. И вот там много было походов этих, были удачные, были неудачные, но когда были удачные походы, очевидцы говорят, что когда они врывались в этот Иерусалим и вырезали все местное население, кровь лилась просто рекой по этим улицам. Ну ведь когда, наверное, это совершалось, люди, наверное, думали о чем-то другом, а не о том, что блаженные миротворцы, да? А не о том, что вот любовь превыше всего. Вот это, конечно, очень огорчительно, дорогие братья и сестры. Вот как внешние обстоятельства могут поколебать, вот, казалось бы, фундамент, на котором мы должны стоять. Какие бы они серьезные не были, но этого не должно быть. Вот это повод опасности. Много причин таких поводов для того, чтобы изменить самому себе, каждому из нас, в христианском, так сказать, с христианской точки зрения. Вот, скажем, похоть. Совсем недавно прочел историю, где-то норвежский священник, у него какой-то благотворительный фонд был в церкви, и он там в течение многих лет тратил эти средства на то, чтобы там куда-то ездить в Италию, какие-то публичные дома и так далее, ублажать свой плоть. Вот то, что он это делал, ну, это, как бы, так сказать, человеческая слабость. Но меня изумляет, что он при этом оставался, так сказать, вот, я не знаю, пастором, служителем церкви, понимаете? Ведь это как? Это значит, вот, как, то есть, вот, значит, это забыть или уверить себя, да? Господь, значит, это, вообще против блуда, да? Но вот, скажем, я такой особенный, что мне можно. Или так обстоятельства у меня сложились. Или еще что-то, понимаете? Не возникает желания посмотреть на себя. И сказать себе, что или это, или то. Часто вот иногда слышишь в каких-то церквах, вот служители, пасторы, то же самое, как-то вот вступают на этот путь, разводятся с женами, заводят новые семьи и оправдывают себя, и говорят, вот это так мне Бог сказал, вот я в Библии прочитал, еще что-то. И самое главное, он убеждает в этом паству. Почему так происходит? Блуд никогда не может быть оправдан. Сказано Господом, если глаз тебя соблазняет, вырви его, да? Лучше тебе с одним глазом попасть в Царствие Небесное, чем с двумя в гиену огненную. Почему эти слова не вспоминаются? Почему сразу говорит человек, нет, вот мне было откровение, вот мне так надо делать, вот мне Господь сказал. Ну ты тогда возьми, перепиши Библию и скажи, блуд – это хорошо, или блуд – допустим. И потом с этой новой Библией живи себе этой жизнью. Но не может быть так вот. Тут или то, или это. Не может быть двойных стандартов. Слово Господне, оно неизменно, оно безусловно к исполнению. Вы знаете, мне кажется, что основная проблема современного христианства в том, что мы подстраиваем христианство под себя, а не сами подстраиваемся под христианство. Мы делаем так, как нам удобно, и в каких-то рамках, да, ну вот так вот нам удобно. И поэтому появляется вот эта обусловленность какими-то внешними обстоятельствами, настроениями, причинами и так далее и тому подобное. Поэтому вот это размывается, эта фундаментальность безусловности исполнения Слова Божьего. Безусловность. Еще один повод — гордыня, матерь всех грехов. Иногда служит служитель, проповедует, может быть, даже пастором становится, а потом какие-то, так сказать, могут быть у него напряженные отношения с кем-то, и вот он уже переходит в другую церковь. Вот он уже становится, знаете, или свою церковь организовывает, вот свое видение реализует. И самое печальное, в этом то, что вот та церковь, в которую он ходил достаточно долгое время, которая воспитала его, которая сделала его христианином, он отвергает ее и говорит: знать вас не хочу. Ведь это как? Ведь там же остались такие же христиане, братья и сестры твои, с которыми ты много-много лет был в общении. Ведь это значит, если ты создаешь какую-то новую церковь и начинаешь там проповедовать, говорить правильные вещи, то это значит, ты медь звенящая, потому что любви в тебе нет. Потому что не было в тебе любви, когда ты вот так поступил. Потому что ты опять изменил вот этим основам, что любовь – это самое главное. Не твои амбиции, желания, обиды, которые оправдывают такие твои поступки – но любовь, которая должна проявляться, несмотря ни на что. И тогда получается, что между словами и делами пропасть. И еще одна причина вот этой неверности, повод – это страх. Вот мы говорили об опасности, а страх... Страх, знаете что? Вот чего? Вот выделиться среди, так сказать, общего окружения. Вот есть такой термин конформизм, да? А тоже очень характерная черта нашего времени. Когда человек подстраивается под окружающий мир, под его привычки, под его правила. И страх при этом, так сказать, вот выделиться, что на тебя обратят внимание, что увидят, что ты не такой, как все, он пропадает. Но при этом пропадает твоя индивидуальность, а применительно к нам вот твоя христианская такая идентичность. Понимаете? То есть это не проходит бесследно. Это не, так сказать, не просто так. И когда некоторые, являются христианами раз в неделю, приходят сюда, в собрание, слышат гимны, проповеди, и так до следующей недели. А все остальные дни живут проблемами этого мира, заботами, ценностями. И вот наша, так сказать, идентичность как христиан теряется, размывается. И люди неверующие будут уже говорить: ну да какой же он христианин? Кто бы мог подумать? Здесь есть, знаете, и положительные примеры. Как-то вот совсем недавно я беседовал с дочерью своей. Она работает в одной фирме, там, Kinderfoto, занимается детской фотографией. И вот интересно, один из основателей этой фотографии из семьи адвентистов. И причем вот у него в роду там, он как бы потомственный пастор, у него там этих пасторов было очень много. А и так получилось, что вот все они почти уехали. Отец, там, мать, брат, сестра, все уехали, значит, в Америку. И у него уже были почти билеты, вот, значит, взяты, вот-вот. И как-то получилось, только не поехал. И остался здесь один. И вот у него, значит, идея такая, сделать самую лучшую фирму, которая бы вот, делала бы все, все хорошо. И как-то действительно, вот у него, наверное, знаете, пасторские корни остались, и вот он умеет так заряжать, значит, подчиненных своей верой, что мы сделаем лучше, у нас все получится, мы будем лучше всех. И это заражает всех вот его сотрудников. Хотя, вот и что интересно, хотя они, большинство неверующих, но, тем не менее, как-то ему удалось, значит, вот установить свои правила. По-моему, вот у адвентистов там суббота такая, день такой, который не могут работать, не должны работать. И вот он говорит, наша фирма никогда не будет работать по субботам. А там вот такие обстоятельства, что у них всегда надо делать новые сюжеты, костюмы. Вот зоопарки бывают нам чуть ли не каждую неделю. Но то, что они должны работать в субботу, это непреложное правило. Не должны. Не должны. Какая бы зоопарка ни была. Я не знаю, они, так сказать, может быть, неверующие это не понимают, но, по крайней мере, они видят вот это, так сказать, человек, так сказать, Божий, который, так сказать, вот отстаивает свои, так сказать, идеалы и принципы. Вот что еще интересно, что вот... Несмотря на то, что он такой руководитель харизматичный, бывает резкий, ну вот как бы такой, которому надо все сделать сейчас и быстро, но тем не менее он удивительно умеет вот создавать дружелюбную обстановку в своей компании, обстановку такого, значит, любви. Как-то... Значит, вот один из случаев. Приходит такой молодой дизайнер, ну вот дочь им занималась, ну, такой начинающий, неуверенный в себе и медленно все делающий. Ну, и дочь с ним возилась. Говорит, слушай, этому Павлу, говорит, давай уже избавимся от нее. Ну что, ну не получается у нее. Он говорит, да нет, ты не права. У тебя не хватает терпения. Просто она вот сейчас, это сама неуверенность. Но она наберется опыта. Даже если она уйдет из компании, она должна знать, что мы всегда ее возьмем обратно с распростертыми объятиями. И это, понимаете, вот такие примеры повседневной жизни и проявления любви там, где, казалось бы, так сказать, не может это быть, потому что текучка, суета вот, и так далее, и тому подобное. Но это есть, и это так радует, дорогие братья и сестры. Это пример, когда внешние обстоятельства не должны накладывать вот какой-то отпечаток на наше поведение, понимаете? Не должны. Потому что наша забота должна быть о внутреннем, а не, так сказать, о внешних обстоятельствах. Вот о чем мы должны заботиться. Как-то, знаете, вот один пример заботы о внутреннем меня недавно по-хорошему так обрадовал. К нам на домашнюю группу стал ходить брат. И вот, ну, мы там, когда друг другом молимся за наши нужды, и один брат говорит, этот брат говорит, вот у меня большая сейчас проблема. Ну, я думал, сейчас он скажет, ну, вот работы нету, это значит, это, надо бы вот помолиться, чтобы работу найти. Он говорит, не ощущаю себя в сердце вот любовь. Вот мало любви. Хочу, чтобы ее больше было. И хочу, чтобы эта любовь, она проявлялась на всех, кто меня окружает. Это меня так заботит. Это моя самая большая проблема сегодня. Я так порадовался. Слушайте, да это же вообще, это то, что должен вот думать каждый из нас. Потому что вот, если спросите, вот каждый из нас и спросит, да, вот мы не должны говорить, ну, да как делать, да ничего, так вроде все нормально, да вот этого у меня нет, да этого бы там это. А мы должны говорить, да все хорошо, вот одно меня гложет, любви нету. Понимаете? Только тогда, вот если у нас эти будут мысли, только тогда мы попадем вот, в Царствие Божие, да? С двумя ли глазами за дни, ну будем, а не в гиене огненной. Понимаете? А иначе нет. Иначе никак. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот хочется, чтобы вот у нас ну, была вот такая, значит, устремленность в Царствие Божие. Устремленность, основанная на верности Слову Божьему. На верности, которая не может поколебаться ни какими-то похотями, ни страхами, ни опасностью, ни гордыней. Верностью, безусловной, всегда навеки в этом мире, в этой нашей жизни. Аминь.